Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит Вероника Кульганек.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. На месте обвала здания Басманного рынка в Москве найдены тела еще трех погибших. В Чечне глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Робрес посетил следственный изолятор Чернокузова. В Индонезии отмечен 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Число жертв катастрофы на московском рынке достигло 64. За минувшую ночь в развалинах здания были найдены тела трех погибших. По сообщению МЧС, 22 раненых остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается, говорит мэр Москвы Юрий Лужков.
Идет разборка и расчистка завалов. 4 дня, которые я объявил, завалы будут разобраны. 26-го в 6 утра здесь по улице уже будет восстановлено движение. Транспорта, движения трамвая,
заявил мэр Москвы. Крыша рынка рухнула рано утром в четверг. Среди версий называют скопление снега на крыше и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка Марк Мишиев задержан, говорит прокурор Москвы Анатолий Зуев.
По делу в качестве подозреваемого в совершении преступлений задержан директор государственного унитарного предприятия города Москвы «Басманный рынок» Марк Мишиев. В настоящий момент с участием специалистов осмотрен периметр сооружения, крыша и часть помещения рынка. По делу назначена взрывотехническая экспертиза,
заявил прокурор Москвы.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг посетили следственный изолятор Чернокузова, сообщил Интерфакс. Информация о подробностях не поступала. Сегодня представители Совета Европы встретятся в Грозном с президентом Чечни Алло Алхановым, с депутатами парламента республики, а также со студентами и преподавателями Государственного университета Чечни. В дагестанском городе Хасавюрт обстрелян наряд милиции. По данным правоохранительных органов, ранены 3 милиционера. Они госпитализированы. Ведется поиск нападавших. Сегодня исполняется 50 лет со дня выступления Никиты Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с докладом, разоблачавшим культ личности Сталина. Выступление Хрущева 25 февраля 1956 года открыло дорогу оттепели, ослаблению советского режима и реабилитации миллионов заключенных ГУЛАГа, громадной сети тюрем и лагерей в Советском Союзе.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии зафиксирован 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Джакарте умерла 27-летняя женщина, в крови которой был обнаружен вирус H5N1. Франция стала первой из стран Европейского Союза, объявившей о вспышке птичьего гриппа среди домашней птицы. От заболевания погибли 400 индеек на птицеферме под городом Жауе. 11 тысяч оставшихся птиц были уничтожены. Ранее в 8 европейских странах было зафиксировано заражение опасным вирусом только перелетных птиц. Ни одного случая заболевания человека в странах Европы не зарегистрировано. Накануне министры здравоохранения Европейского Союза объявили о начале широкой просветительской кампании, чтобы не допустить паники, говорит министр здравоохранения, член Еврокомиссии, отвечающий за здравоохранение Маркос Киприану.
Нужно быть реалистами. Поскольку птичий грипп теперь практически повсеместно, а вирус переносит дикие птицы, с этой проблемой нам придется какое-то время жить. Нам придется научиться жить с этой проблемой, не впадая в панику,
заявил член Еврокомиссии Маркос Киприану. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что два смертника, совершившие нападение, были боевиками «Аль-Каиды». Смертники пытались прорваться к предприятию на заминированных машинах, но охрана застрелила их. В перестрелке погибли 3 охранника. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между шиитами и суннитами, несмотря на введенный властями комендантский час. Сообщается о ракетном обстреле 2 суннитских мечетей в южной и северной частях города. Иракские войска оцепили один из этих районов. Столкновения начались после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из самых почитаемых шиитских святынь. С тех пор в районе Багдада погибли более 200 человек. Президент США Джордж Буш вновь выступил с резким осуждением нападения на шиитскую святыню.
Это бессмысленное нападение, оскорбление верующих во всем мире. США сурово осуждают этот подлый акт террора и последовавшие за ним нападение на мечети и святыни в Ираке. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь правительству Ирака найти и передать в руки правосудия тех, кто несет за них ответственность.
Сказал Джордж Буш. Транспортное управление, контролирующее Нью-Йоркский морской порт, и компания, владелец порта Майами, обратились в суд с требованием отменить сделку о покупке 6 крупнейших портов США арабской компании, рассказывает Владимир Морозов.
В заявлениях в суд говорится, что торговая сделка угрожает безопасности США и нарушает соглашения, которые регулируют отношения между владельцами отдельных портов и контролирующей их британской компанией, которую и намеревается купить арабская фирма за 6 миллиардов 800 миллионов долларов. Между тем, Белый дом выразил удовлетворение по поводу предложения арабской стороны на время отсрочить завершение сделки, которое ожидалось в начале марта. Отсрочка не устраивает противников сделки. Если ее не запретит правительство США, это сделает Конгресс, заявил сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Вторым финалистом хоккейного олимпийского турнира в Турине стала сборная Финляндии, в полуфинале выигравшая у российской команды 4-0. В борьбе за золотые медали финские хоккеисты в воскресенье сыграют со шведами, ранее взявшими верх над чехами 7-3. Сегодня состоится матч за третье место России-Чехия. Напомню основные новости к этому часу. На месте обвала здания Басманного рынка ночью найдены тела еще 3 погибших. В Чечне глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хильроблес посетил следственный изолятор Чернокозова. В Индонезии отмечен 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганок. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Москве в день 50-летия выступления Хрущева на 20-м съезде открывается конференция Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Белый дом опубликовал официальный доклад об ошибках властей в реакции на ураган Катрина. Парламент Ингушетии грозит Москве массовыми сепаратистскими акциями. В Вильнюсе начинает работу крупнейшая в странах Балтии книжная ярмарка. А также репортажи на другие темы, наша традиционная рубрика «Бизнес Week», «Олимпийская панорама» и авторская передача Тамары Лебенковой «Мужчина и женщина». Все это вы услышите в нашей программе. Еще раз добрый день. В Москве сегодня начинает работу 3-я межрегиональная конференция общественного движения «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспарова. Участвуют в ней представители практически всех оппозиционных сил России, от партии КПРФ и Родина до Яблока и Республиканской партии. Примечательно, что форум Гражданского фронта совпал по времени со знаменательной датой. Сегодня исполняется ровно 50 лет со дня выступления Никиты Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с докладом, разоблачавшим культ личности Сталина. Участники сегодняшней конференции перед ее началом возложили цветы на могилу Хрущева на Новодевичьем кладбище. Сегодня же ВЦИОМ опубликовал данные своего опроса на тему «Нужна ли России сильная рука?». «Нужна», так считает большинство ответивших, причем во всех возрастных группах, от 53% среди молодежи до 63% среди пожилых людей. Попутно опрошенных просили назвать самых успешных руководителей России за все время. Иосиф Сталин занял 3-е место, уступив лидеру рейтинга Владимиру Путину и Леониду Брежневу. Вернемся к конференции Объединенного гражданского фронта. Там сейчас находится наш корреспондент Михаил Соленков, который вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Марк.
Расскажите, пожалуйста, что говорят выступающие гости и участники конференции, каковы планы этой организации на ближайшее будущее, по их словам?
Ну, конференция участников Объединенного гражданского форума в Москве в эти минуты только началась. В зале, как вы уже сказали, собрались представители различных политических оппозиционных организаций. Здесь запланировано выступление представителей таких партий, как «Яблоко», «СПС», «КПРФ», партии Ирины Хакамады и национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Сейчас в зале выступает председатель форума Гарри Каспаров, который рассказал о целях сегодняшней конференции. Цели следующие. Наметить план действий Объединенного гражданского фронта и обсудить его программу, о которой участники фронта говорят с момента опубликования манифеста организации, то есть еще с мая 2005 года. Кроме того, как заявил в интервью нашей радиостанции один из участников съезда Иван Стариков, одна из задач сегодняшней конференции – посчитать количество ее участников. Каспаров в своем приветственном, скажем так, слове подчеркнул, что фронт создавался, чтобы объединить различные политические организации для борьбы или, если цитировать манифест Объединенного гражданского фронта, для демонтажа путинского режима, конец цитаты. Каспаров отметил, что за последние несколько месяцев политическая ситуация в стране ухудшилась по всем фронтам, это еще одна цитата. Перед заседанием участники конференции мне говорили, что, по их мнению, страна идет к авторитаризму и назвали это опасной тенденцией. Опять же цитата. Каспаров сказал о программе единого кандидата на президентских выборах 2008 года, но сами участники этого съезда подчеркивают, что сегодня это не главная задача. Главная задача – объединить различные политические организации и активно участвовать в общественной жизни. Я напомню, что недавно участники Объединенного гражданского фронта проводили митинги и акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства и в поддержку скорейшего реформирования российской армии. Марк.
Спасибо, Михаил. На прямой связи со студией «Радио Свобода» был наш корреспондент Михаил Соленков. Напомню, он находится на открывшейся сегодня в Москве конференции Объединенного гражданского фронта, которой возглавляет шахматист и общественный деятель Гарри Каспаров. В эфире «Свобода в полдень». Администрация президента США Джорджа Буша опубликовала доклад с анализом того, как американские власти отреагировали на ураган Катрина. Напомню, полгода назад это стихийное бедствие вызвало беспрецедентную гуманитарную катастрофу на американском побережье Мексиканского залива. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
После изучения тысяч документов, опроса 6 губернаторов и 9 мэров, а также всех министров, Белый дом выпустил доклад о том, как исполнительная власть противостояла урагану Катрина. В докладе отмечается, что причинами серьезных провалов федеральных властей в реагировании на стихию стали неопытность руководства агентства по чрезвычайным ситуациям, просчеты в планировании, недостаток дисциплины и лидерства. 228-страничный доклад содержит 17 уроков, усвоенных администрацией Буша. Документ перечисляет 125 конкретных рекомендаций по реформированию 11 ключевых сфер деятельности федеральных агентств. Реформу рекомендуется провести до 1 июня, дня формального начала нового сезона ураганов. Белый дом считает, что прежде всего следует крепить федеральную поддержку сил правопорядка на местах, которые во время урагана оказались парализованными. Говорит советник Белого дома по внутренней безопасности Фрэн Таунсенд. Хотя национальный план реагирования обязывает федеральные правоохранительные органы заполнить этот вакуум, на деле реакция в дни урагана была медленной и несогласованной. Мы рекомендуем министру юстиции возглавить решение этой проблемы и отладить быстрое распределение полномочий среди руководителей федерального уровня, так, чтобы в чрезвычайной ситуации все знали, какие силы приведены в действие. В докладе Белого дома также указывается, что Пентагон должен играть более заметную роль во время бедствий подобного характера. Принимая этот отчет на заседании Кабинета министров, президент Буш сказал: «Мы учтем уроки прошлого, чтобы лучше защищать американский народ. Мы взяли на себя большие обязательства перед населением побережья Мексиканского залива и будем их выполнять. Доклад подсказывает нам более эффективные методы противостояния стихии в будущем». Несмотря на резкую критику законодателями действий руководства Министерства внутренней безопасности, доклад Белого дома по урагану Катрина никого ни в чем не обвиняет и содержит обтекаемые формулировки. На прошлой неделе доклад на эту же тему, выдержанный в более резких тонах, выпустила Палата представителей Конгресса, в которой преобладают республиканцы. В том документе правительственные чиновники всех уровней обвинялись в индифферентности при подготовке к урагану, в результате которого погибли 1300 человек и еще многие тысячи людей испытали тяжелые страдания. Конгрессмены также отметили, что более раннее вмешательство президента Буша могло бы ускорить спасательные работы. Представители Демократической партии, признавая в целом правильность выводов доклада администрации Буша, отмечают, что он не является исчерпывающим. Говорит конгрессмен-демократ штата Луизиана Уильям Джефферсон. «Думаю, что нам следует рассматривать общенациональное бедствие отдельно от проблемы терроризма. Министр внутренней безопасности Майкл Чертов может быть хорошим специалистом по борьбе с терроризмом, но я сомневаюсь в наличии у него опыта руководства при природных катастрофах. Эти две функции трудно совместить в лице одного руководителя. Я также считаю, что агентство по чрезвычайным ситуациям, ныне подчиненное Министерству внутренней безопасности, должно иметь иметь статус и полномочия отдельного министерства с непосредственным доступом к федеральным ресурсам. В противном случае нам проблему не решить. Ожидается, что на будущей неделе свой вариант анализа реагирования властей на ураган Катрина опубликует американский Сенат. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свобода в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв катастрофы на московском рынке достигло 64. Ночью в развалинах здания были найдены тела 3 погибших. В Чечне глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг посетили следственный изолятор Чернокозово. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Мошенничество на российских дорогах. Как защитить себя в сложной ситуации? Что нужно знать о других видах мошенничества, связанных с автомобилями? Эти темы мы обсудим в воскресенье, 26 февраля, в программе «Время за рулем» с журналистом Юрием Гейко и адвокатом Андреем Карповым. В час дня звоните нам в прямой эфир. Повтор программы в 4 утра. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе. Его подготовил Александр Ильичевский.
Газета «Ру» в редакционной статье заключает, что российская армия не изменится еще долго, потому что в своем нынешнем состоянии она устраивает и власть, и большую часть общества.
Борьба за изменение армейских порядков так и останется уделом солдатских матерей, оппозиционных партий и радикальной молодежи. Сергей Иванов, несмотря на обрушившийся в адрес Минобороны вал критики, сказал, как отрезал. Российские вооруженные силы даже не рассматривают вариант отказа от принципа призыва. Упорство министра возможно только потому, что Иванов абсолютно уверен. Взбудораженная пресса и публика пошумит, и все пойдет своим чередом. Главное, что мешает реальному реформированию армии, это страх большинства населения перед войной. 40% граждан уверены, что военная угроза России есть. А 62% убеждены, что современная российская армия, то есть в том самом виде, в каком она есть, с дедовщиной, воровством, коррупцией и тому подобное, способна защитить страну.
В ежедневном журнале Юлия Латынина публикует статью «Дагестан и политические трупы».
Слухи об отставке Магомедова ходили уже несколько лет. Тотальная коррупция в Дагестане, эпидемия убийств, давно обогнавшая масштабами Чечню, и более чем преклонный возраст руководителя давали тому достаточно пищи. В условиях Дагестана речь шла не о продлении полномочий клана, а о жизни. В Дагестане словосочетание «политический труп» имеет неповторимый местный колорит. Цена отставки Магомедали проста – сохранение действующей элиты. В рамках существующих политических реалий Москва приняла хорошее тактическое решение. Во-первых, она назначила Алиева не за деньги, их у него просто нет. Во-вторых, всеобщее недовольство в Дагестане сейчас заменено всеобщей лихорадкой при разделе добычи. Вот только одна проблема. Все процессы, о которых я говорю, покупка должностей, разборки с гранатометами, это все происходит на равнине. Остальная часть Дагестана, села и горы, давно живут в другом измерении. Горы Дагестана живут в дошамилевскую эпоху. И вот эти горы уже не в силах вернуть в Россию ни Дмитрий Козак, ни выбранный им Муху Алиев, ни кто-либо другой в рамках действующей российской политической системы. Горы беременны новым имаматом, и то, что происходит в них, это как рождение ребенка. Этот процесс нельзя ни ускорить, ни остановить.
Олег Серлов в газете «Ру» размышляет о неспортивных итогах Олимпийских игр. Вместо античного заменителя войны, игры все больше превращаются в воспитателя ненависти.
Французский романтик барон де Кубертен, возродивший Олимпийские игры, искренне надеялся, что на время соревнований, так же как и в античные времена, будут прекращаться войны, а сами игры поспособствуют объединению мира. На прошлой неделе официальное китайское агентство Синьхуа опубликовало статью под названием «Россия вновь разбивает золотую мечту Китая». Пару дней назад влиятельнейшая газета США «Вашингтон-Пост» объяснила американские надежды. С самого распада СССР соперничающие страны так и поджидали момент, когда российское превосходство в фигурном катании пойдет на спад. Едва ли не все репортажи российских комментаторов строились по системе распознавания самолетов свой-чужой. Наутро после победы Татьяны Навки и Романа Костомарова я ехал в лифте с соседкой-пенсионеркой. «Ну ты объясни мне, как же наши тренеры еще и наших соперников тренировали?» — возмущалась старушка. «Да стрелять таких надо!» Имена чемпионов она уже не помнила.
Александр Гольц в ежедневном журнале анализирует итоги московских переговоров с Ираном по ядерной программе.
Российско-иранские переговоры сенсации не принесли. Только Москва всерьез надеялась, что ее предложения весьма разумные, о том, чтобы вести переработку и обогащение урана для иранских электростанций на российской территории, найдут понимание и поддержку в Тегеране. Это предложение давало бы выход из тупика, но только в том случае, если бы Иран действительно хотел производить топливо для своих атомных электростанций. По-видимому, у иранского руководства совершенно другие замыслы, а именно производить обогащение урана до оружейного уровня и с тем, чтобы иметь начинку для будущих атомных бомб. В этом смысле, конечно, никакого согласия на этих переговорах достигнуто быть не могло. Россия тоже играет роль посредника между Ираном и цивилизованным сообществом, а иранские аятоллы просто тянут время тем, чтобы в какой-то момент заявить, что у них достаточно обогащенного урана для того, чтобы создать атомную бомбу, что кардинальным образом изменит ситуацию, так как она изменилась в отношениях между миром и Северной Кореей. В любом случае, позиция России далека от рациональной.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил мой коллега Александр Ильичевский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас возвращаемся к актуальным российским событиям. 20 февраля парламент Ингушетии отверг план мероприятий по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта 1992 года. Ранее этот же план был одобрен полпредом президента в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. План предусматривает создание для ингушских беженцев новых поселений на территории Северной Осетии. Представители Ингушетии считают, что такой вариант урегулирования грубо нарушает конституционные права ингушей. Депутаты парламента Ингушетии просят Владимира Путина немедленно вмешаться в ситуацию и угрожают Москве, если она не прислушается к их словам, массовыми сепаратистскими акциями. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Министр по делам национальностей Республики Ингушетия Магомед Мархиев не согласен с тем, что депутаты отвергли план Дмитрия Козака. Они отвергли практику его исполнения. По словам Мархиева, осетинские чиновники берут за основу те пункты соглашения, которые, будучи ложно истолкованы, дают им право отказывать ингушским беженцам в возвращении в места прежнего проживания. Речь идет о той части документа, которая предусматривает строительство поселка «Новый» для тех вынужденных переселенцев, которые по различным причинам не пожелают вернуться в свои села, а захотят поселиться в новых местах.
Они же, по сути, не сам план Козака отвергают. Утвержденный в мае 2005 года, этот план вмещает в себя все пункты, начиная с проведения анкетирования, переучета, подготовки изменений действующего положения об оказании помощи с целью расширения перечня категории граждан, которым будет оказана помощь. Плюс там же были вопросы документирования и предоставления прописки гражданам, которые до сих пор не выдаются. Плюс вопросы были при подчинении Черменского круга, где создают препоны, когда люди возвращаются. Все эти вопросы в плане, который утвердил Дмитрий Николаевич, были прописаны. Но этот план не выполняется, к сожалению. А сейчас какие-то разные выходят протоколы, с чем люди не согласны. Если, допустим, осетинская сторона говорит о том, чтобы люди поселялись где-то на выделяемых пустых землях, хоть и там планируется создание инфраструктуры, они не хотят этого. Люди хотят вернуться непосредственно в места своего прежнего постоянного проживания, на свою родину.
Эксперт из Северной Осетии, старший научный сотрудник Центра социальных и гуманитарных исследований Александр Дзадзиев согласен с тем, что строительство поселка Новый при наличии всех отягчающих обстоятельств может стать серьезной помехой на пути возвращения ингушских беженцев.
Северная Осетия ни в коей мере не должна препятствовать возвращению ингушей в места своего прежнего проживания, а создание населенных пунктов типа Нового – это не решение проблемы. Действительно, ингуши будут рассматривать компактные поселения, типа вот поселка Нового, как попытку создать резервацию для ингушского населения на территории Северной Осетии.
Вместе с тем Александр Дзадзиев полагает, что в этой ситуации видны и политические интересы некоторых националистических групп в Ингушетии.
Может быть, какая-то часть ингушей согласна даже жить в этом поселке новом, но определенная, так скажем, экстремистски настроенная часть ингушей заставляет их, в общем-то, стремиться вернуться в места своего прежнего проживания. Они прекрасно знают, что, согласившись переселиться в поселок новый, они навсегда отрезают себе возможность вернуться в места своего прежнего проживания.
Но преодоление последствий вооруженного конфликта – проблема, возникшая не сама по себе. Ингушетия продолжает настаивать на возвращении под свою юрисдикцию, входившей в ее состав до депортации чеченцев и ингушей, пригородный район. Он был передан Сталином Северной Осетии. Магомед Мархиев.
Без разрешения территориального спора очень проблемно будет решить этот вопрос вообще. Если мы не будем решать вопросы в корне, значит, мы заранее обрекаем весь этот процесс на провал. Есть принятый действующий закон, положение которого утвердил Конституционный суд Российской Федерации, высшая верховная инстанция суда. Эти статьи, 3 и 6 статья закона о реабилитации репрессированного народа, они должны быть исполнены. Мы, парламент и весь народ настаиваем на этом, что исполнили действующий закон Российской Федерации.
Александр Дзадиев считает, что федеральный центр сегодня не заинтересован в том, чтобы эта проблема рассматривалась.
Надо учитывать сложившиеся реалии. Все-таки прошло 62 года, как эта часть территории Ингушетии была включена в состав Северной Осетии. И теперь порядка 60-70 тысяч осетин. С ними надо что-то делать, ведь большая часть не согласится жить в Ингушетии. Их надо куда-то потом перемещать. Если сегодня вернуть ингушам часть пригородного района, на который они претендуют, то завтра начнется цепная реакция. Завтра балкарцы потребуют возвращения земель у кабардинцев, карачаевцы возвращения ряда населенных пунктов, калмыки потребуют территории Волгоградской и Астраханской области. Федеральный центр абсолютно не заинтересован решать вопрос в пользу ингушей, боясь, что это будет прецедент.
Александр Черкасов, член правления Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», полагает, что у проблемы нет решения, если не рассматривать ее исключительно с позиции прав человека.
Эта проблема, на самом деле, могла быть разрешена и может быть, наверное, разрешена в будущем, если она будет рассматриваться, прежде всего, как проблема прав отдельных людей. Накануне осетино-ингушского конфликта речь шла о нескольких сотнях домовладений, владельцы которых не могли поселиться в своих домах. И, в общем, на уровне каждого отдельного такого домовладения можно было бы, наверное, решить вопрос.
Петр. Рассказывал Андрей Бабицкий. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень», и мы продолжаем репортажем на неполитическую тему. В Вильнюсе открылась крупнейшая в странах Балтии ежегодная книжная ярмарка. Как и полагается такому мероприятию, его посетители ждут встречи не только с книгами, но и более чем со 100 писателями и поэтами из 14 стран, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Вильнюсская книжная ярмарка нынче принимает рекордное количество посетителей. За 4 дня на ней, по прогнозам, побывает более 60 тысяч человек. Их встречают стенды 370 издательских компаний из 11 стран, 82 только из Литвы, настоящие горы книг на разных языках и сами авторы изданий. Их в этом году в Вильнюсе больше всего из скандинавских стран, есть несколько и из России. Согласие приехать в Литву охотно дали все зарубежные литераторы, которых позвали. И организаторы теперь сетуют, книгачеям придется разрываться, чтобы попасть на встречи с писателями. А сами иностранные литераторы, как рассказал директор литовского издательства «Альма Литера» Арвидас Андрияускас, стремятся приехать в Вильнюс, потому что теперь ставят здешнюю книжную ярмарку на один уровень с Гетеборгской и Франкфуртской.
Раньше было трудно получить согласие приехать. Какой-то барьер был, между собой общаются, и они знают, что качество Вильнюсской ярмарки уже соответствует тем стандартам, которые приняты на Западе. Она существенно отличается в лучшую сторону и от ярмарки в Риге и в Таллине, это сразу видно. Она и побольше, и лучше организована, больше мероприятий, больше гостей, больше участников, и стенды другого качества и так далее.
О тенденциях в читательской среде. Вот эти пессимистические прогнозы, что человек, имея телевизор, компьютер, телефон, перестает читать, сбываются ли они?
Слава Богу, нет. Покупаемость книг растет с каждым годом. Людей все больше становится в книжных магазинах. Книга стала опять, как и много лет назад, хороший подарок. Телевизор и компьютер нашли свое место уже давным-давно, но книга свое место, думаю, что не упустила.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Ее основные темы – катастрофа на басманном рынке, празднование Дня защитника Отечества, приговор Дэвиду Ирвингу, начало предвыборных теледебатов в Белоруссии, повтор программы в 23 часа. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в традиционной рубрике «Бизнес Week» с Иваном Трефиловым, олимпийскую панораму и завершит программу авторской передачи моей коллеги Тамары Левенковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут. Продолжим программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы на московском рынке достигло 64. За минувшую ночь в развалинах здания были найдены тела 3 погибших. По сообщению МЧС, 22 раненых остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии. В Чечне глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг посетили следственный изолятор Чернокозова, сообщил Интерфакс. Информация о подробностях не поступала. Крупный тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен в ауле Тукумектеп Нефтекумского района Ставрополя. Именно там 10 февраля проводилась спецоперация против боевиков. Сегодня исполняется 50 лет со дня выступления Никиты Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с докладом о разоблачении культа личности Сталина. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. Под иракским городом Баакуба, к северо-востоку от Багдада, 12 сельскохозяйственных рабочих стали жертвами вооруженного нападения. Несмотря на введение комендантского часа в Багдаде и ряде провинций, продолжаются столкновения между шиитами и суннитами, вызванные взрывом шиитской святыни в Самаре. В Тегеране продолжаются иранско-российские консультации по ядерной программе Ирана. Глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и его иранский коллега Гулям Реза Агазаде обсуждают проект Москвы по урегулированию кризиса. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что именно он определяет палестинскую политику. Выступая по израильскому телевидению, Аббас подчеркнул готовность вести переговоры с Израилем по любым вопросам. В Индонезии зафиксирован 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Франция стала первой из стран Европейского Союза, объявившей о вспышке птичьего гриппа среди домашней птицы. Ранее в 8 европейских странах было зафиксировано заражение опасным вирусом только перелетных птиц.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Президент Владимир Путин подписал указ о создании объединенной авиастроительной корпорации, которая в перспективе должна объединить всех ведущих российских производителей авиационной техники военного и гражданского назначения. Доля государства в создаваемой корпорации состоит не менее 75%. Согласно указу, она будет обеспечена за счет внесения в уставный капитал объединенной компании пакетов акций нынешних авиастроительных производств, находящихся сейчас в федеральной собственности. Совет Федерации России одобрил поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Предполагается, что новые правила вступят в действие с 1 июля 2006 года. В России доля так называемой теневой заработной платы, не облагаемой налогами, составляет от 20 до 40%. Об этом, ссылаясь на экспертные оценки, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Наиболее реальным он считает среднее значение таких оценок. Объем экспорта программного обеспечения из России в 2005 году увеличился на 50% и составил примерно 1 миллиард долларов, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в Индии в минувшем году объемы экспортных поставок программного обеспечения выросли почти на треть, до 17 миллиардов долларов. Итальянская компания Finmeccanica объявила о намерении подписать 5 марта соглашение о покупке 25% акций компании «Гражданские самолеты Сухого», которая занимается разработкой нового российского регионального самолета RRJ. Сумма сделки не разглашается. Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована российским авиастроительным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг». По планам, новый региональный лайнер совершит свой первый полет в марте 2007 года. На этой неделе Министерство сельского хозяйства России представило первые оценки влияния необычайно холодной зимы на урожай будущего года. Его эксперты еще в январе заявили о том, что предприятия агропромышленного комплекса вынуждены будут нести крупные убытки из-за гибели значительной части сельскохозяйственных культур. Вот что тогда прогнозировал министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые. Это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на озимых культурах.
В понедельник Алексей Гордеев уже назвал предварительные масштабы потерь. Он прогнозирует, что продолжительные и сильные морозы, наблюдавшиеся практически по всей территории страны, привели к гибели 30% всех озимых посевов зерновых, а также 10% садов и виноградников. В связи с этим президент Владимир Путин поручил правительству сделать все, чтобы на внутреннем рынке не возник дефицит сельскохозяйственной продукции.
Правительству нужно подумать над тем, как нам эффективно заполнить рынок качественной и дешевой продукции, если мы столкнемся с известными потерями в нашем собственном сельском хозяйстве. Это легко будет сделать за счет расширения контактов наших с производителями в странах СНГ, прежде всего в Средней Азии, чтобы граждане даже не почувствовали на себе никаких проблем, связанных с удорожанием сельхозпродукции.
Решить проблему возможной нехватки овощей и фруктов для российских властей большого труда, судя по всему, не составит. Уже на следующий день представители железнодорожной компании Узбекистана сообщили агентству «Интерфакс», что их коллеги из компании «Российские железные дороги» с 1 марта вдвое снизят тарифы на перевозку узбекской сельхозпродукции. Эксперты говорят, что это решение позволит как минимум в два раза увеличить ее поставки российским потребителям. Вполне вероятно, что аналогичные льготы в будущем будут предоставлены и компаниям из других соседних с Россией стран. Другое дело – рынок зерна. Специалисты утверждают, что сегодня озимые сорта дают до 40% всего урожая в России. Гибель же посевов практически на трети всех площадей, по их мнению, может заметно уменьшить валовой сбор зерна. Министерство сельского хозяйства рассчитывает возместить потери за счет ярового, то есть весеннего сева. Однако для этого потребуются дополнительные финансовые затраты, а резервов в бюджете на эти цели государство пока не предусмотрело. Аналитики не исключают, что цены на зерно, а следовательно и на муку, в этом сезоне будут расти. Поэтому, по их мнению, не исключено возникновение ажиотажного спроса на эти товары. Точно такого же, как и на соль сейчас. В середине недели к расследованию причин возникновения соляного бума в стране уже приступили российские власти. Предварительный анализ Федеральной антимонопольной службы показал, что производители соли к этому не причастны. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Валерий Драганов.
Мы интересовались мнением Федеральной антимонопольной службы. По данным ФАСа доминирующего положения на рынке нет, потому что ажиотаж возник в связи с поведением розницы, но не оптового звена. Тем не менее, в течение 10 дней мы будем продолжать наблюдать за ситуацией и ждем от ФАСа более глубокого исследования, о чем ФАС нас уведомил. Если ФАС установит в течение этих дней, о которых мы договорились, что имел место сговор с целью поднять цену, то санкции не замедлят сказаться. Наказать может только государство в случае нарушения законов рынка. Как минимум будет судебное разбирательство, либо в досудебном порядке ФАС может наложить санкции, хотя они сегодня не такие жесткие.
Впрочем, эксперты считают, что для нынешней России такой необъяснимый и не поддающийся логическому объяснению ажиотаж на товар, вовсе не являющийся дефицитным, вполне обычен. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин объясняет это тем, что население страны по-прежнему не доверяет властям.
И это, конечно, рефлекс давний. Удивительно, что он проявился именно сейчас, когда экономика находится в довольно благополучном положении, когда никаких тревог, никаких, так сказать, опасностей, которые бы в ближайшее время могли проявиться, нам не угрожают. Тем не менее, такого рода вздохи прошлого проявляются. Это прямой результат того, что в России на человека просто него всегда плевали, его не уважали, хотя на словах, конечно, говорили «народ, народ».
Между тем, чиновники уже говорят о том, что ситуация на внутреннем рынке соли постепенно стабилизируется. Одновременно с этим они призывают российских граждан успокоиться, а бизнесменов не использовать в своих корыстных целях менталитет людей, которые до сих пор помнят времена дефицита.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На волнах «Радио Свобода» олимпийская панорама с Дмитрием Морозовым.
Добрый день, Марк. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня 15-й предпоследний день Олимпийских игр в Турине. Будет разыграно в эту субботу 8 комплектов наград. И первая дисциплина, первая... Старты уже начались. Это биатлонная мужская гонка. Масс-старт на 15 километров. 4 огневых рубежа позади. 3-километровый, наверное, уже даже меньше. 2,5 километра до финиша. И после 4-го огневого рубежа впереди был поляк Томаш Сикора. На втором месте Михаил Грайс из Германии. На третьем Паво Пуронен из Финляндии. Оля Эйнар Бьорндален, норвежец. Причем это единственная дисциплина, в которой Бьорндален не побеждал, пятикратный олимпийский чемпион. Он лидировал после 3 огневых рубежей, но вот допустил 2 промаха на последнем 4-м огневом рубеже. Откатился на 4-ю позицию, отставал от Сикоры на 20 секунд. Все решится таким образом на финишном отрезке. Повторю еще раз. Что касается россиян, то лучшим после 4-й стрельбы был Сергей Чепиков. Он ни одного промаха не допустил и на 23 секунды отставал от Сикоры, был на 5-й позиции. В состав российской команды на сей раз не вошли Ростовцев и Черезов, а попали Рожков, Круглов, Чудов, Максим Чудов и Сергей Чепиков. Михаил Грайс вышел на первую позицию, он обошел Сикору, который едет вплотную за представителем немецкого биатлона. Ну а пока несколько слов, пока биатлонисты финишируют, несколько слов о том, что свидетелями чего мы станем сегодня еще. У женщин пройдут аналогичные сегодня старты, у женщин-биатлонисток, я имею в виду, масс-старт. В 14 часов по московскому времени начнется эта гонка. В 18:20 по московскому времени конькобежка. Будут соревноваться на дистанции 5000 метров. Горнолыжники, мужчины, будут соревноваться в слаломе. В 17 часов, на 17 часов запланированы эти события, если, конечно, не будет никаких переносов из-за непогоды. В бобслее мужчины завершат выступление в четверках. В 19:30 начнутся эти соревнования. Пока после 2 заездов впереди экипаж Андре Ланге из Германии, который уже является олимпийским чемпионом Турина в экипаже двойки, победив. На втором месте пока Мартин Анненс, сотоварищи из Швейцарии. А на третьей позиции Александр Зубков, россиянин. Пока что. Шорт-треки сегодня будут разыграны 3 комплекта наград. У мужчин в забеге на 500 метров, в мужской эстафете на 5000 метров и у женщин на километровой дистанции. И, естественно, нельзя не сказать о хоккее. Россияне сегодня сыграют в матче за третье место с хоккеистами Чехии. Финал же завтра, как вы помните, друзья, встречаются сборные Финляндии и Швеции. Хоккей начнется, к слову, в 22:30 по московскому времени. Завтра же закрытие. Игр будет разыграно всего 2 комплекта наград. Финал мужской, как я уже сказал, и 50-километровый забег у мужчин, у лыжников, у мужчин-лыжников. Два слова о том, какого положения в общекомандном зачете. Здесь впереди пока сборная Германии. 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. Всего 24, это больше всех. На второй позиции сборная Соединенных Штатов Америки. 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. 23 медали – это второй показатель. На третьем пока австрийцы 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Россия на четвертом месте – 8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых, 20 медалей. И столько же в сумме у канадской команды – 6 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. Норвегия. Положение Норвегии пока что не впечатляет. Общий 13-й пока что номер – 2 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего в сумме 18 и 6-е место в общем зачете.
Спасибо, Дмитрий. Это была «Олимпийская панорама» с Дмитрием Морозовым. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», субботний выпуск программы «Свобода в полдень». И время напомнить заголовки главных новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Число жертв катастрофы на московском рынке достигло 64. Ночью в развалинах здания были найдены тела 3 погибших. В Чечне глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг посетили следственный изолятор Чернокозово. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В Индонезии зафиксирован 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Сегодняшняя передача посвящена исследованию очень древней и устойчивой метафоры – уподобления города земли женщине. Во многих культурах этот образ закреплен не только словесно, но и визуально. Его любят использовать в экспрессивно окрашенных текстах современные политики, потому что он ярок и понятен всем. Возможно, потому, что обращен к так называемой архаической памяти, когда земля и власть отождествлялись, соответственно, с женским началом и мужским. Насколько способствовали закреплению этой метафоры реальные браки первых русских князей, я попросила рассказать журналиста и краеведа Рустама Рахматуллина.
Здесь нет брачной метафорики, здесь есть буквальность. Можно вспомнить основание Москвы, связанное с боярином Кучкой, когда князь овладевает землей через убийство и сочетает браком дочь убитого, Кучковну, со своим сыном Андреем Галюбским. Вот еще один вариант этого метафорического понимания. Взятие города понимается в средневековой, в частности, традиции, как брак. Взятие священного города как священный брак. При этом, возможно, профанация брака, возможно, изнасилование города зависит от стиля вторжения в город. Сама эта метафора удобна для описания разных ситуаций, потому что если эту метафору продолжать, то княжеская власть первых веков – это, конечно, жениховская власть, а царская власть высокого средневековья – это власть мужа. Тут разница на одну букву, на приставку. Князь овладевает, царь владеет. Князя зовут прийти и владеть, а царь уже понимается как владелец по божественному праву. А князя помнят, что он пришел и может уйти. Поэтому я говорю о том, что отношение князя с местным обществом было своего рода обручением, которое никогда не превращалось в брак. В этом смысле Русь оставалась невестой, как и подобает юности. Потом стали складываться местные династии. Кстати, именно в это время возникает понятие Кремль. Слово Кремль, оно возникает в XIV веке и означает вовсе не замок вне города, а город с государевым двором в центре. То есть государь сидит хозяином, хозяином по природному и, главное, божественному праву. Это очень важно, потому что князю достаточно быть законным, а государь должен быть истинным в мистическом смысле слова. И в этот момент мы можем говорить уже о брачной метафоре. Речь идет о браке власти с собственной землей. Поначалу вот это промежуточное время между Киевом и Москвой. В это промежуточное время княжеский дом брачуется с землей по частям. А вот в третье московское время московский дом брачуется с полнотой земли. Так можно было бы бы развить эту метафору применительно именно к внутренней истории. Применительно к внешней истории, истории завоеваний, а я не всегда употребляю слово «завоевание» со знаком «минус». И, конечно, самый первый известный здесь пример – это взятие Херсонеса князем Владимиром, которое понималось и как символическое взятие Константинополя, и как брак. Не случайно именно Херсонское взятие повлекло брак Владимира Нового, его породнение с Константинопольским царским домом. Здесь же он берет веру, то есть крестится, и все это грани одного события. То есть он берет город как другой город, город как жену, город как веру. При этом, наверное, входит в премудрость, потому что, по некоторым сведениям, Херсонесский собор был софийским, как и Константинопольский.
А если уже приближаться к современности, Москва всегда по большей части ассоциировалась с женским, тогда как Петербург противоставлялся. И действительно, если представить внешний облик, это мужской город. Это связано с планировкой?
Нет, это связано с природой Москвы и Петербурга, как городов, которые своим вот таким взаимным существованием пересказывают эту древнюю тему отношения земли и власти. Я имею в виду преемственность Петербурга от Петровской Яузы, то есть от антикремлевского проекта в самой Москве. Во-вторых, преемственность Петровской Яузы от Грозненской опричнины. Типы поведения государя, психологически опричный царь и царь Петр тоже очень сходны. Вот это любовь к инкогнито, к псевдонимам, смирение паче гордости, культ частности, культ прелюбодеяния. То есть Иван IV выносит государя в двор из города, а таким образом двор снова становится замком. То есть Грозный подчеркивал, что ведет себя как Рюрик. Он овладевает. Иван III вел себя как муж, повторяя нашу брачную метафору, как муж земли. И он даже не столько брачевался с Новгородом, сколько пытался ему объяснить, что брак уже состоялся мистически. Иван IV женихался, именно обручался с землей без намерения жениться. Петр в этом смысле более последователен, его метание по стране – это, конечно, поведение раннекняжеское. И само бегство Петра из Кремля сначала на Яузу, а потом в Петербург – это типично опричная жестикуляция. Петр просто вернулся в область Рюрика. Он действительно поместил себя в крайнюю точку страны, в точку овладения, в область, где сели Рюрик, Синеус и Трувор. Петербург – вот именно такой город. И здесь Москва снова оказывается синонимом земли, общества. И в этом смысле, если угодно, женского начала, а Петербург синонимом власти – это снова архаизация.
Мой следующий собеседник Сергей Неклюдов, главный редактор журнала «Живая старина», исследовал происхождение метафоры «территория как женщина» не только в контексте русской истории, но и на материале различных культур.
Есть археологические находки, некий макет дома с завершенной головой женской, так сказать, которая переходит в женский торс. Ну, такая женщина-дом. Женщина как некая обжитая или необжитая сфера, в которую можно проникнуть. Тут довольно много разного рода мыслительных и, вероятно, чувственных ходов. Афишу Уорхола «Девчонки из Челси», где одна женщина избрана тоже в виде дома с окошками, а, соответственно, значит, дверь у нее на причинном месте находится. Вот такого рода детали она встречается в довольно неожиданных вещах. Но в тексте я это видел один раз вот с ровным счетом индийского поэта, когда он приходит в этот самый Бхопал, в этот город. Город раздвигает перед ним, ну, простите, ноги, значит, вот. Ну, он метафору как бы доводит до предела. Более того, этот комплекс какими-то своими корнями выходит за пределы, собственно, человеческой природы. Потому что замечательный этолог Лоренц заметил абсолютную одинаковость поведения гуся, который совершенно одинаковым образом ритуально защищал свою территорию и самку. Так вот, из словесных текстов наиболее известные образы, конечно, в Библии, топос Вавилона, как блудницы, там этого довольно много. Образ этот, эта метафора, она может быть культурно передаваемым продуктом. Есть, очевидно, и одновременно с этим какие-то общие психофизиологические движения, которые приводят к этому отождествлению. Остается вопрос, насколько такого рода переживания не связаны с мужской психологией или связаны с женской психологией. Не очень давно я нашел довольно любопытный текст китайский. Надо сказать, что раньше, когда я спрашивал у китаистов, вот есть ли у них подобного рода уподобления и образы, мне говорили, что как-то не помнят такого. Я нашел текст, который в китайской летописи истории династии Хань. Там был вождь-основатель этой огромной центральноазиатской империи Мо Де. Постарев, он пишет государыне китайской, императрице, вдовствующей в это время, пишет, что она дряхлела, что им бы неплохо было соединиться вместе. Она, конечно, такой наглостью была потрясена и вообще хотела посла казнить, потом ее отговорили, написала ему письмо. И вот это письмо необыкновенно интересно. Ну, в старом переводе «Шаньюй» — это титул этого Маде. «Не забыл ветхой столицы», — это она себе пишет. И удостоил ее письмом. «Ветхая столица пришла в страх и, вычисляя дни, заботится о себе. Она состарилась, силы ослабели», ну и так далее. То есть эта женщина, эта императрица уподобляет себя городу, причем в ситуации, когда за нее сватаются. Это абсолютно та же самая конфигурация смысла, как и вот в тех мотивах, когда Мавр берет город и сватается к городу, ну, как наоборот. И в письме Маргариты Валуа, как незабавно, когда она себя уподобляет именно старому городу. В свадебной тематике много присутствует идеи взятия женщины как города. Никаких контактных связей здесь нет и быть не может, и не могло быть.
Рассказывает Сергей Неклюдов.
На очень многих языках, ну, там, где есть вообще грамматическое разделение существительных, слово «город» женского рода. На древних многих языках это слово женского рода. И когда возникает поэтическая образность, на русском материале, где город рода мужского, слово «Москва» женского рода и слово «город» вступают в некоторый конфликт, если угодно. И по отношению к ней как бы примериваются образы в русской поэзии, то седовласого старца, то такой почтенной Матроны, можно подумать, что постепенно город молодеет. Он становится молодой женщиной, это уже у Толстого в «Войне и мире». К революции, так сказать, он не только становится молодой женщиной, но и появляется возможность у Мандельштама, чтобы объехать всю Курву, Москву. И вот то, что сделал Платонов, он чутко поймал эту стилистическую струю и довел ее до логического конца, уподобив, назвав женщину именем города, и более того, там этих перенесений не только имя, там их достаточно много. Непосредственный строительный материал может быть разным, а вот что касается главного смысла, то он, по всей видимости, один. Коренится все-таки действительно в некоторых психофизиологических движениях, достаточно универсальных и заслуживающих названия архетипических. И все-таки очень часто за этим угадывается некоторая подоснова, которая зачем-то, мы не всегда это можем объяснить, зачем-то нужна человеку, она чем-то его устраивает, она ему что-то объясняет. Упорство, с которым культура и культурные тексты, в том числе и поэзия, в том числе и литература, но далеко не только она, возвращается к одним и тем же темам, оно убеждает в том, что за этим стоят какие-то более фундаментальные переживания, свойственные человеку, возможно, как Квин.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в прямом эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Сегодня она посвящена квантовой терапии. Многие уже имеют дома аппараты квантовой терапии, небольшие блоки, соединяющие лазерное, инфракрасное и магнитное воздействие. Насколько они полезны и безопасны, отвечает главный врач Ассоциации квантовой медицины Леонид Гусев. Для тех, кто занят днем, повтор программы в воскресенье в час ночи по московскому времени. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас.
Но не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Железобетонные конструкции крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».